Радиолектории под серебряным дождем. С приветом, Набутов.
Еще раз доброе утро, друзья. Виктор Набутов, меня зовут Дарья Гордеева.
Здравствуйте, да, товарищи, я еще раз должен сказать, что у нас сегодня такое удивительное утро. Во-первых, замечательные гости. Какой был парень, археолог, потрясающий в первом части.
Да,
ну, просто
согласна.
Восторг души.
Хоть на каждый день.
Василий Нойков, ну, великолепный. Ждет вас на своих раскопах. Правильно так сказать. Ну, а и не менее интересные гости у нас и в этом часе. Я сейчас даже прочту. Значит, Йоха Калудар.
Да.
Несколько непривычная русскому слуху имя и фамилия, но тем не менее, те, кто понимает, таки понимают. Я вот что хотел сказать. Сотрудник лаборатории эволюции ядов Университета Квинсленда сегодня у нас в гостях. Большой специалист в области генетических исследований.
Здравствуйте.
Доброе утро.
Доброе утро.
Значит, собственно, как вы поняли, мы поговорим о геномике, об исследованиях гена человека, о наших социальных стереотипах, ошибочных в отношении генетики, и о том, как генетика будет развиваться в 21 веке, потому что очевидно, что 21 век — это век биомедицины. Это все главные, наверное, прорывы будут совершены именно в этой области. И даже страшно себе представить, как будут жить даже наши дети, внуки, сколько они будут жить,
да,
чем
даже,
будут
даже
болеть.
Даже мы.
Ну, мы еще все-таки уже попортили
здоровье. Нашим слушателям хочу напомнить, Витя, конечно, человек, интересующийся наукой, у него вот своих миллион вопросов, но вы можете отправлять сообщения обо всем, что интересует вас, попробую озвучить их в пихнуть, так сказать, плюс 7-903-797-6333, это номер для ваших смс-ок.
Хорошо, начнем тогда с самого простого. Что такое ген? Генотип, у нас тут путаница такая начинается.
Да, ну, ген — это последовательность ДНК, которая, собственно, кодирует белок. Собственно, это все, чем является ген.
Собственно, вы все поняли. Да, я согласен.
Можем заканчивать.
Сколько их у человека?
У человека их порядка 30 тысяч. То есть изначально считалось, что их будет гораздо-гораздо больше. А потом, по мере того, как проект, собственно, расшифровки генома человека подходил к концу...
Это вот это за многомиллиардный большой проект.
Да. Да, там он был 3 миллиарда долларов, да. И поначалу он, конечно, то есть так, он медленно набирал обороты, и мы думали, что мы обнаружим много всего нового и интересного. Но мы как-то, чем ближе мы подбирались к концу, тем мы понимали, что все меньше и меньше мы узнаем.
То есть, еще раз, вот чтобы просто для таких, как я, для младших офицерского состава Советской Армии. Значит, вот эта спираль ДНК,
да,
которую мы все знаем, как выглядит, она состоит из 30 тысяч генов.
Она состоит из, собственно, последовательности нуклеотидов, из которых только маленькая часть. Это, собственно, гены, которые что-то кодируют. В смысле, вот, собственно, гены, которые кодируют белки. Громадная часть ДНК, она раньше считалась некодирующей последовательностью, называлась как бы мусорная ДНК. Но мы все больше узнаем, что, в общем, она кодирует, просто накодирует не белки, как бы, а вся ДНК, она кодирует другую кислоту, которая РНК. И вот эти маленькие РНК...
Рибонуклеиновые.
Да, рибонуклеиновые.
Вот смотри, а слово способ сочетания слов так.
То есть у нас есть как бы код, который основной код, это ДНК, да, а есть адаптерная молекула, то есть вот то, что как бы некое передаточное звено между вот белками и вот жизнью в целом, да. То есть ДНК — это как, не знаю, в сейфе в банке у вас лежат какие-то данные. Вы не можете их как-то достать. Вы можете достать их только через помощника этого самого банка. Вот этот помощник — это РНК. Часть из этих РНК, она даст, собственно, белок. То есть это будет большая материнская РНК. А множество как бы из ДНК, они кодируют всякие РНК, в частности, регуляторные, которые, например, могут связываться обратно с ДНК и мешать тому, как гены будут экспрессироваться или нет. То есть, предположим, у вас есть какой-то ген,
пап,
да?
Пап, ты сейчас с кем разговариваешь? Никто ты за эти...
Ну, давайте попробуем. Смотрите. Предположим, у вас есть какой-то ген. Предположим, он, не знаю, там, кодирует какое-нибудь третье ухо. Так, чисто для примера.
Нет, он же белок кодирует.
Ну, он кодирует белок, который впоследствии может как бы вылиться в то, что у вас разовьется третье ухо. Но у вас есть какая-нибудь маленький кусок ДНК, который кодирует РНК, которая блокирует этот ген,
так.
И этот ген у вас никогда не разовьется. То есть вот в таком духе. И вот двойная спираль ДНК, которая у вас есть в хромосоме, да, потому что хромосом — это одна молекула ДНК. Вот громадная часть ее — это не гены, громадная часть ее — это вот эти регуляторные последовательности, какие-то просто вот исключительно структурные элементы и так далее. То есть...
Ну, это механизмы действия.
Да. То есть есть как бы гены, а есть такой обслуживающий персонал всего этого дела, то есть который... собственно, помогает этим генам быть.
То есть я правильно понимаю, если мы берем, да, вот этот вот ген и блокирующие что-то, да, то есть теоретически этот ген может разблокироваться, если человеку что-то понадобится в процессе эволюции.
Я правильно понимаю? То есть если как-то его физиологическое состояние как-то изменяется, то этот ген может разблокироваться. Но блокировка генов — это не обязательно РНК, там множество всяких вариантов. То есть генетическое... То есть представление о том, что вот у вас есть ген, и вот тогда он, у вас есть какой-то признак, оно совершенно в корне неверно, потому что... Во-первых, потому что, вот, как мы выяснили, есть множество возможностей блокировки этого самого гена. То есть у вас есть вот ген, и вы даже никогда не узнаете. Вы передаете его потомкам, и потомки даже не узнают, что он вообще какой-то есть и что-то он делает, потому что он заблокирован. Это с одной стороны. А с другой стороны, гены между собой, ну, естественно, через белки, они взаимодействуют настолько сложно, что... Вот даже если у вас есть ген, не знаю, там, предрасположенности к болезни Альцгеймера, ну, там есть как бы некоторые гены, это далеко не факт, что у вас будет эта болезнь. И далеко не факт, что вот и вы его передаете, далеко не факт, что у ваших потомков будет эта болезнь. Это совершенно как бы...
Так, да, как не обязательно, бы, не обязательно.
Как получится, так, в общем,
но это получится. Область, которая, в общем, на самом деле, скажем честно, полностью до конца еще не известна.
Конечно, конечно, это как бы... То есть...
Это уже мы в дела Господа Бога-то влезаем.
Да,
прямую,
да,
по большому счету.
Да. То есть поначалу мы обрадовались, что генов меньше, чем мы думали, и мы все обрадовались, что тут-то мы, в общем, разберемся. Но как бы вообще не тут-то было. Потому что мы открыли вот то, что они могут быть заблокированы, мы открыли то, что у них там они регулируются вообще сложнейшими механизмами сами с собой. И те белки, которые они делают, да, каждый ген, ну, то есть, который делает белки, белки начинают между собой опять-таки взаимодействовать, и как бы тут такая сложность начинается, что изучать это.
Что
так.
Лучше мы не будем об этом рассказывать, и я и так немножко поплыл с самого начала. Со мной бывает
ты как наш слушатель, который пишет ощущение, будто смотрю «Доктор Хаус». Интересно, но нифига не понятно.
Ребят, давайте, значит, мы с вами в абсолютно одинаковой ситуации, мы будем затверждать какие-то вещи. Значит, у нас есть ДНК. Каждая, да, индивидуальность, она как бы нашу индивидуальность и кодирует,
да,
уникальность каждого конкретного человека. Значит, она состоит из примерно 30 тысяч генов и еще огромного количества того названия, чего, да, я уже не могу вспомнить даже. Вот. Далее, значит, мы все-таки сегодня говорим о генах и о геномике. Угу. Вот много гены, они, это наследственно передаваемая история человеку?
Конечно, да, потому что вы свои гены получаете от родителей, естественно.
По 50 на 50 примерно.
Ну да, да, да. Ну, то есть, если не считать митохондриальных генов, то есть, если не считать тех генов, которые вам передаются непосредственно от матери,
так,
то есть, собственно, в митохондрии, потому что у вас есть гены еще и митохондрии. Но вот если не считать их, то да, 50 на 50.
Сейчас я быстро вспомню, что митохондрия, почему про «Звездные войны».
Вспомнил самого.
Ну, как бы это почти. Это энергетическая такая, как бы, энергостанция в вашей клетке.
В вашей клетке, внутри клетки.
Штука, которая дает вам энергию и позволяет вам, собственно, жить, дышать и
существовать. Окей, но вот просто есть заблуждение. Значит, о, это генетический, там, о, это человек глупый, там, например, или этот человек там, он там преступник, там, склонен к девиантному поведению. Ну, это на... Да, господи, да у него это в генах все заложено, их вся семья преступники, там, или вся семья ученые, например, и так далее. Так, вот это все полное фуфло.
Оно фуфло с точки зрения, что гены не делают вас однозначно умным или однозначно глупым. Гены дают вам какую-то предрасположенность к тому, чтобы стать умным или стать глупым. Но даже здесь, то есть у нас уже 100 лет, вот, ну, с тех пор, собственно, как были обнаружены гены, с тех пор, как человек придумал способ измерения интеллекта, что, в общем, не так давно, всего лишь 100 лет назад.
Вот IQ, когда...
Да. Вот как раз он 100 лет, ну, там, 120 лет назад его как раз и придумали. И с тех пор стали смотреть, насколько среда влияет на интеллект, и насколько гены влияют на интеллект. Ну, естественно, гены непосредственно смотреть-то мы научились только совсем недавно, поэтому мы смотрели, как бы, вот у нас есть семья, и вот мы сравниваем их уровень интеллекта с уровнем интеллекта детей и так далее. И здесь выходит очень интересная вещь, потому что получается, что на совершенно громадных выборках, то есть там на сотнях, ну, не сотнях, конечно, там на десятках тысяч людей, выходит, что гены и среда в целом-то влияют достаточно одинаково. То есть вот, например, мы сравниваем близнецов, которые были разлучены, и мы вот смотрим, насколько проявляются, насколько у них будет отличаться уровень интеллекта. И выходит так, что в одном случае он отличается, хотя это однояйцевые близнецы, да, то есть это близнецы, у которых совершенно идентичный геном, а в другом случае он не отличается. И здесь так получается очень странно, но даже по самым, как бы по самым таким совсем оптимистичным оценкам некоторых исследователей, до 80% интеллектуальных способностей, они наследуемы. Но это не значит, что... Да, но это далеко не значит, что как бы они не проявляются у каждого человека. Это потому что все эти генетические исследования, они статистические. То есть, если вот вы читаете в газете, что там написано, ученые открыли, что 80% интеллектуальных способностей наследуемы, это не значит, что 80% конкретно ваших способностей наследуемы. Это значит, что вот мы посмотрели 10 тысяч людей, и они отличаются по интеллекту, ну вот так, как они отличаются. Кто-то глупее, кто-то умнее, да? И мы сравнили, собственно, их семьи. И вот в общем, вот в целом на этих 10 тысячах людей 80% от семей. Ну, на каждого конкретного человека это может быть, там, не знаю, 10% его какой-то информации, да, в смысле интеллекта наследуется. А для кого-то там...
Ну, понятно, нет. Вопрос трактовки статистических
данных. Да. Условно, то есть вообще с наукой нужно всегда помнить, что наука не работает на индивидах. Никогда не работает на индивидах. То есть если, предположим, такое случится, и мы откроем, что там, не знаю, светловолосые люди злее, чем черноволосые люди. Это не значит, что вот каждый конкретный светловолосый человек будет злее, чем черноволосый. Это значит, что в целом они злее или добрее. То есть вот всегда нужно помнить о том, что... каждому конкретному человеку наука имеет очень посредственное отношение. Она имеет как бы отношение только к человечеству. А вот конкретному, там, не знаю, Васе Иванову она не относится никак примерно.
Хорошо, возвращаемся к генам. Ну, это приятно. Это приятно, потому что мне всегда говорят, ну вот, извините, Россия.
Я тоже не люблю этот навешивание ярлыков.
Да, да ну, это ментальность такая. Да, я говорю, послушайте. Ну, это для дураков. За одно поколение все здесь можно поменять полную. Ну, или не полностью, но в значительной степени, скажем так.
Ну, да,
ничего
примерно
вот
так.
Этого генетически передаваемого нет. Есть политическая воля, так сказать, и люди, которые ее должны исполнять.
Ну, вот как бы она существует на стыке. То есть мы существуем на стыке генов и среды.
Точно.
И... конечно, гены что-то влияют, но если вас ничему не учили в детстве, то какие бы у вас гены не были, вы не
вот
будете
это,
умны.
Мне кажется, как раз беда, извините, что мы про политику так столкнулись, что как раз у нас с геном и с разнообразием, кстати, генетического материала все в порядке. Это, на мой взгляд, это как раз сильная сторона нашей страны, которая...
Ну, про генетическое разнообразие тут не нужно забывать о том, что 90% генетического разнообразия человека находится в Африке. То есть вот те люди, которые из Африки ушли и, собственно, стали нами, китайцами, австралийцами, вот индейцами, да. вот всеми нами, да, это всего лишь 10% генетического разнообразия. Большинство людей остались там, ну, потому что они там родились, им там было приятнее. И вообще в Африке жить-то, ну, как бы, если ты обезьяна,
но,
типа нас, приятнее.
Да, и говорят, что, в общем, в изначальных вот праплеменах, что разница между ними генетическая была значительно больше, чем, например,
да,
между
да,
всеми
да.
американцами
да.
или китайцами, которые отпочковались там и мигрировали.
Да, да,
все
да.
Все верно, да?
Да. да.
Так есть, интересная история. Хорошо, давайте поговорим о геномике все-таки. Во-первых, о расшифровке. Сейчас, то есть вот геном человека полностью расшифрован, да? Карта подробная составлена.
Как бы он расшифрован, вот, как, опять-таки, да, статистически для человека. Но вот конкретно ваши гены, а мы не знаем. Конкретно мои гены, предположим, мы не знаем. То есть мы знаем как бы количество генов и... в целом, какие гены есть у человека.
А вот какие? Вот расскажите, ну, там, подгруппы, как они вообще...
Ну, не, ну, они там делятся как бы так, уже начинают сильно своеобразно делиться. Ну, потому что они же кодируют все. Они кодируют не просто как бы нос, они кодируют там...
То есть это ген... Как это вообще звучит-то, ген? Вот какой-нибудь там ген RN27...
Примерно так они звучат,
384,
да, вот. Да, они примерно так и звучат. Они, конечно, могут иметь какое-нибудь более нормальное название. Ну, то есть, например... Ну, сильно зависит от исследователя. То есть, например, есть ген, который отвечает, то есть, ну, в развитии он очень важен для формирования нервной, собственно, нервной системы, да. Это этот Sonic Hedgehog. То есть, как бы он называется Ёжик Соник, потому что вот конкретно исследователю, вот ему нравился играть в Сегу, ему нравился Ёжик Соник, и он назвал ген Sonic Hedgehog, и вот с тех пор он так и есть. А есть гены, которые там вот действительно какой-нибудь там РБП, там, не знаю, 28, что-нибудь R2, в таком D2, духе.
Да.
Да, вот в таком духе. То есть названия генов, они исключительно на воле того, кто
их открыл. Окей, хорошо. Но, значит, я к чему, я вообще к чему клоню? Потому что понятно, что и метод улучшается, и, наверное, себестоимость его снижается, исследование генома. Сейчас фактически вы можете... там сдать слюну, это известный стартап,
Да, 23andMe, да, вот жены Сергея Брина, основателя Google.
Основателя Google, кстати говоря, нашего, как это часто, как Сикорский, ну, таких фамилий много, значит, наши бывшие соотечественники, а теперь они двигают американскую науку вперед. А вот его супруга этим занимается, фактически ты можешь послать свой генетический материал, просто немножко слюны и получить достаточно подробный, подробную расшифровку, да?
Ну, она, а как бы это не расшифровка генома, это вот именно из-за того, что у нас такое громадное количество генов, во-первых, а во-вторых, большинство из этих генов, они нам не интересны с точки зрения вот вашей заболеваемости и вообще каких-то вот, ну, того, что вам нужно в прикладной, то есть в жизни, да, вам не нужно знать, как, чем ваш конкретно, не знаю, ген, там, не знаю, кератина, да, вот белка кожи, ну, то есть белка там кожи, волос, чем он у вас отличается от, не знаю, от моего гена, вам это не интересно. Вам интересно, какие у вас есть предрасположенности к заболеваниям, а это совершенно другая история.
Вот я как раз к этой истории.
Да,
вот
да, да, вот сейчас мы туда и подойдем. Да. Да.
Ну, собственно, слушатели пишут, как все-таки гены портятся в течение жизни и от чего?
Скоропортятся.
Гены, ну, во-первых, гены портятся, потому что они постоянно реплицируются.
Ошибки, то есть копятся ошибки.
Да, копятся ошибки. И там ошибки примерно 1 миллион на репликацию. То есть каждый раз, когда ваша клетка делится, ну, собственно, в вашем организме дает новую клетку, а у вас клетки постоянно делятся, потому что они же постоянно умирают, вы постоянно обновляетесь.
Я за сутки обновляюсь. Да. Новый человек, уснул один, проснулся другим.
Вроде того. То есть, конечно, не целиком, а постепенно, но в целом идея такая, да. И как бы каждый раз, когда она делится, у нее есть шанс 1 из 1 000 000, что у нее в гене в каком-нибудь произойдет ошибка. При этом эта ошибка может быть, как бы, если она не в гене, а просто вот в куске между. Вот мы говорили, что там есть как бы куски между генами, да, то есть ничего не, ну, то есть условно ничего не значащие. И это будет менее страшно. Если это в каком-нибудь гене, то это может быть пострашнее. Но опять-таки у вас всегда два набора генов, собственно, от отца и от матери. И если в одном из них произошла ошибка, она может вообще никак не повлиять. Да и вообще, как бы, это должна быть критичная ошибка в каком-нибудь критичном гене. И вот только тогда вы как-то увидите
повреждение. Вот критичные гены — это какие?
Критичные гены, ну, это, например, гены, которые отвечают чаще всего за клеточный цикл. То есть, например, вот в раковой клетке может выйти из строя ген, который... Там, скажем, когда вот...
То есть это раковый клетка, который присутствует в организме любого человека, вы имеете в виду?
Ну, она может присутствовать, если она появляется. То есть раковая клетка... То есть как бы рак — это ж тоже такая штука. Это не какое-то конкретное заболевание. Это вот как бы, ну, это... Как, не знаю, не то чтобы как синдром, но... Это у раков может быть множество причин. Главная проблема в том, что клетка не умирает. То, что она продолжает делиться и не умирает, и начинает вести себя совершенно не так, как ей подобает. И в частности, например, у нее может отказать ген, который уводит ее в апоптоз, то есть, собственно, заставляет ее умирать, и она становится бессмертной. Вот, например, критичный ген, в частности, или ген, который заставляет ее постоянно плодиться. То есть, если так-то он у нее включается в определенный момент жизни, да, то есть у клетки есть вот какая-то ее жизнь. И в какой-то момент этой жизни у нее включается ген, который говорит: «Иди размножайся». А тут у нее этот ген включен постоянно, но она и продолжает размножаться, и получается опухоль. То есть
фактически это, в общем, командная строка в компьютере. Гены — это командные строки в компьютере.
Да, как бы, ну да, это хорошее сравнение, да.
Но они дают команду, да, и, так сказать,
да,
что-то,
да,
с тобой происходит,
да, да, постоянно. Да. То есть гены — это программа, то есть вот как бы думать о них как о программах — это, наверное, правильно.
Да, вот следую вашей логике. Хорошо, так что нас ждет дальше-то?
Дальше, да, дальше
вот
нас
ждет... Вот давайте поговорим про геномику. Нас ждет очень много. У вас, я видел, короткий материал подскочил ваш, там, в краем глаза. Очень интересно вы пишете о перспективах развития, что можно будет менее исправлять, что нельзя и так далее.
Ну, сейчас мы научились уже исправлять, то есть мы... Ну, сейчас-то почти, наверное, еще не научились, но скоро уже научимся. Мы научились исправлять гены уже непосредственно, как бы вот, в живой клетке, в живом организме. То есть до этого нам нужно было создать какой-то новый ген и вставить его вот в новую клетку. Там, это достаточно муторный процесс, который удается очень как-то не очень хорошо, и это очень долго и муторно. А сейчас мы, в смысле, люди, да, обнаружили, как с помощью небольших вирусных белков мы их можем научить находить конкретный нам нужный ген. И если, например, там, вот, ну, дефектный ген, например, вот он поломался, да, мы можем научить вот этого, как бы, вирусного, условно говоря, молекулярного робота, чтобы он нашел этот ген, вырезал его и вставил на его место какой-нибудь свой новый ген, то есть вот который мы ему сказали, чтобы он вставил. Это открывает нам, ну, то есть это колоссальные возможности открывает. Когда эта технология
генная
будет...
Генная инженерия.
Да, когда технология будет отлажена, мы... Ну, так, предположим, что мы живем в светлом будущем.
Так, подождите, подождите, я не совсем просто понимаю, каким образом это технически происходит. То есть, предположим, вот беременная женщина, которая делает генетический анализ ребенка, выясняется, что у него там какое-то заболевание будет. И как дальше происходит процесс, я просто не...
Ну, в случае с плодом, это может быть, наверное, даже и проще, потому что, особенно если мы узнаем это на каких-нибудь ранних стадиях развития, когда клеток не так много, то нам достаточно будет изменить там пару клеток, да. Если, то есть, конечно, у нас способ доставки нужно будет придумать, то есть какой-нибудь, не знаю, условно говоря, шприц, который мы можем вот попасть конкретно вот в эту клетку плода. Но если мы туда попали, то у нас есть... как бы вирусные белки, которые несут специфический ген, вот который мы захотели, чтобы там был. И эти вирусные белки, они как бы нами построены таким образом, что они находят вот тот ген, который нам не нужен, вырезают его и на его место вставляют новый ген. Это, собственно, система, которая называется CRISPR. Вот. Она сейчас развивается и развивается, и... Здесь, с одной стороны, как бы широчайшие возможности, а с другой стороны, очень резко встает как бы проблема этичности, неэтичности.
Слушайте, пишет, что... вам не кажется, что это немножко отдает евгеникой?
Как бы вот и об, этом и речь.
Это божественный пробус.
Да, это, то есть, здесь встает очень множество этических проблем. С одной стороны, потому что мы вмешиваемся туда, куда мы, в общем, не совсем понимаем, что мы должны вмешиваться. А... С другой стороны, как бы поле вариантов, которое нам это открывает, то есть мы можем начать, то есть, предположим, у нас вообще нет никаких законов, которые нам что-либо мешают. Предположим, не знаю, там, мы вот живем в гитлеровской Германии.
Мы живем в России.
Ну, в России-то... Переживайте. В России-то хорошо.
Вот как раз здесь никому законы особо не мешают.
Ну, например, и мы можем взять какого-нибудь спортсмена, которого мы хотим, чтобы он, у него были достижения лучше, чем вот
уже
у него сейчас есть.
Уже выросшего.
Уже взрослого. Да. В этом основная идея, потому что у него мышцы у него обновляются. Соответственно, мы можем изменить ему, собственно, белок, вот миозин мышцы, да, на какой-нибудь более продвинутый белок, который мы вот создали в лаборатории. Мы вот взяли и в лаборатории создали белок, которого никогда до этого не было.
А за сколько человек на клеточном уровне полностью обновляется?
Ну, полностью он обновляется, вот это я, к сожалению, не скажу. Я... Нет, я так как-то так сразу я не соображу.
Мне просто интересно, за какое время вот с улучшенным геном...
Мышцы...
Можно будет поехать на Олимпиаду, да?
Да.
Ты хочешь спросить?
Мышцы, я думаю, что... Ну, то есть, полное обновление точно можно сделать за год. То есть, а скорее всего, гораздо быстрее. Поэтому, то есть, если там еще как-нибудь метаболизм ускорить и подровнять, то вообще будет очень здорово и весело. Поэтому дальше начинается у нас как бы... Это правильно так делать или неправильно так делать? То есть изменять человека в то, что, условно говоря...
Да не переживайте, все равно все религии, законы, все подстроится под технологию. Никуда не денется. Будут отскоки назад, будут средневековье мрачное, какое угодно. Это все уже понятно. Уже это все атавизм, это все помрет. Технология
двинет вперед. Да, безусловно. Но здесь как бы опасность заключается в том, что... как бы многие, ну, то есть ученые, они могут, не заботясь об мнении людей, об общественном мнении, сделать что-нибудь, что с точки зрения науки вполне нормально, да, например, вот изменить клетки человеческой линии в Китае. А дальше общественное мнение может существенно как бы обрезать нам технологию, вот как было с клонированием, да?
Да, негативный образ такой был создан.
Да, именно так. И при том, то есть... Вот с клонированием, например, там же очень интересно, что Уотсон, который один из открывателей двойной спирали ДНК, он еще в 70-м году говорил: ребята, у нас вот, мы сможем это делать скоро, нам нужно что-то придумать, нам нужно как-то объяснить людям, что в этом нет, во-первых, ничего опасного, а во-вторых, нам самим нужно придумать как бы законы, которые нам говорят, вот это вы можете делать, вот это вы не можете делать. Ну, естественно, его никто не послушал, потом овечка Долли, и сразу дыдыщи, резолюция ООН, что мы не можем клонировать человека. И ведь... Те, кто вон...
Ага, и найдется, поверьте, найдутся страны, которые это прекрасно и...
Конечно,
прекрасно
конечно.
Или уже нашлись. Да,
ну, Китай, например. Да. Но оно все создает как бы вот эту негативную ауру у этого направления науки, которая существенно мешает его продвижению. И именно из-за того, что оно получается, что оно вытесняется в какие-то такие страны, где это можно делать, оно... превращается вот, ну, то есть оно идет не тем путем, как бы нам хотелось, да, они, потому что они занимаются, ну, уже...
Ничего, когда китайцы далеко уйдут в этом деле, вдруг все встрепенутся, говорят, это не так страшно, нам
срочно
догонять.
Срочно надо наверстать.
Захватили рынок, все, мы в полной задаче.
Друзья, все, что вы хотели знать о работе генов, вы можете отправлять ваши вопросы на наш смс-портал +7 903 797 6333. До конца часа гость в студии Йоха Калудар, сотрудник лаборатории эволюции ядов Университета Квинсленда. Мы вернемся через пару минут.
Радиолекторий под серебряным дождем. С приветом, Набутов.
Дорогие друзья, у нас сегодня в этом часе очень интересный, кстати, далекий гость, который специально к нам приехал на эфир, Йоха Калудар, мой земляк из Питера, кстати говоря, изначально, сотрудник лаборатории эволюции ядов Университета Квинсленда.
Доброе утро еще.
Решил позавчера и вот приехал к нам под эфир прямо. Йоха, доброе утро.
Доброе утро.
Мы говорим о геномике, мы говорим о... Йоха рассказывает, это прям так сказать, мы говорим, это неуместно здесь. О том, что такое гены, какие интересные они таят, да, с генной инженерией, перспективы, о том, что, какие заблуждения существуют, связанные с генами. Вот как раз у Йохи здесь есть любопытный пример про собак... Лиса Беляева.
Лиса Беляева — это очень интересный эксперимент, потому что он иллюстрирует, как, изменяя чисто поведение, то есть совершенно не трогая внешний вид, мы можем изменить поведение. То есть это очень хорошая иллюстрация того, как вот неверно думать о том, что вот есть ген, отвечающий за ум, или там ген, отвечающий за сообразительность, и вот в частности ген, отвечающий за какое-то дружелюбие.
Ну, сообразительность — это же совокупность факторов, и, наверное, большая совокупность.
Именно поэтому,
генов.
Да, с одной стороны так, а с другой стороны это гены, которые не только влияют на какие-то умственные способности, они всегда будут влиять и на, как бы, у них будет внешнее проявление, то есть чисто внешнее животное, ну, или человек, или лиса в данной ситуации, они будут выглядеть иначе. То есть, вот, например, Дмитрий Беляев, он хотел вывести... Ну, хотел одомашнить лису, потому что ему было интересно, как вот были домашние собаки. И он стал одомашнивать лис. Он отбирал, он брал самых... там он взял изначально в Эстонии 130 серебряных лис, которые были... Они... были наиболее дружелюбны, то есть они не пугались человека и особо его не кусали. И потом в течение 20-40 лет, то есть, ну, 40, потому что уже после него, когда он умер, его продолжали эту работу, наиболее дружелюбных из них скрещивали сами с собой. То есть отсекали тех, которые кусались или пытались убежать, или как-то не шли на контакт, и постепенно вывели лис, которые, с одной стороны, были не просто дружелюбны, они активно хотели контактировать с человеком, то есть они скулили, они просили внимания, им нравилось, когда их как-то ласкают, с ними взаимодействуют, с одной стороны, а с другой стороны, они полностью изменились внешне. Они стали походить на таких небольших колли, у них стали короткие лапы, у них сплющилась немножко морда, у них стали большие глаза, появились пятна на лбу белые, у них изменился как бы окрас меха, мех, и более того, у них изменилось даже то есть, как бы, у них изменился репродуктивный цикл, и настолько, что у них, например, там стало больше детей рождаться, и они стали активны в половом смысле, ну, значительно больше, чем дикие лисы. И здесь это очень интересно в том плане, что, во-первых, их отбирали только на дружелюбие, а дружелюбие в данной ситуации значит, что они были не сильно пугливы и не сильно враждебны. При этом они как бы это проявляли к человеку. Между собой они по-прежнему оставались лисами и взаимодействовали друг с другом, вот как лисы взаимодействуют с лисами. А дальше то, что тут интересно, то, что все домашние виды, которые мы одомашнили, они вот изменяются схожим образом. У них становится большая голова, большие глаза, появляются какие-то белые пятна, чаще всего на лбу, хвост начинает виться крючком, то есть у свиней, у собак, и опускаются уши. Ни у кого в природе, ну, то есть из животных, кроме как у слонов, уши не висят. А у наших домашних зверей, у большинства из них уши висят. И...
То есть нет, необходимо постоянно быть в состоянии готовности к угрозе, да?
С одной стороны, наверное, да, но здесь оно вот, это очень, как бы, на мой взгляд, очень хорошая иллюстрация того, что весь организм меняется просто потому, что вот нужно было другое поведение. И это очень интересно сравнить с людьми, потому что люди, они отличаются от наших предков вот примерно таким же образом, как вот эти лисы отличаются от своих предковых лис. У нас мы такие как бы личиночные обезьяны. И вот в целом это характерно для одомашненных видов, что у нас и самцы, и самки, вот их внешний вид, они изменяются как бы по такой... Они становятся более женственными в сторону детей. То есть и самцы становятся, ну, наши самцы, как бы, вот мы сравним гориллу, да, то есть это такая мускулистая, здоровая обезьяна. И сравним, как бы, самца-человека, который значительно более женственен в этом плане. И это хорошая иллюстрация того, что вот есть какой-то признак дружелюбия, и для того, чтобы этот признак изменился, меняется весь организм. Соответственно, количество генов, задействованных тут, оно может быть колоссальным. То есть это, конечно, как бы наверняка есть какие-то небольшие гормоны, которые это меняют. То есть, например, в частности, повышается уровень женского гормона.
Вообще, секунду, вы вообще хотите сказать, что при более там серьезном развитии генной инженерии мы сможем не только избавляться от генетически обусловленных заболеваний, типа там, я не знаю, как, ну какие есть там?
Ну, например, тот самый Альцгеймер.
Альцгеймер, например, да? Ну, их список довольно большой. А мы не просто сможем программировать правильно, да, это вообще программирование, да, там, не знаю, цвет волос, цвет глаз у человека, это, ну, какие-то вещи, которые... Но мы сможем менять и поведенчески, там, скорость мышц, но и поведенчески.
Конечно, да.
То есть
да,
мы
да.
сможем, например, воспитать универсального солдата.
Тебе слушатели пишут, людей уже тоже пора так отбирать и выводить добрый вид россиянина.
Так а в том и идея, что мы сами себя одомашнили. Мы стали вот такими, потому что мы одомашнивали сами себя, потому что мы стайные животные, и нам, как бы, было, ну, им, нашим предкам, было выгодно быть более дружелюбными. Соответственно, те, кто не был дружелюбным, он просто не оставлял потомство, потому что его, как бы, изгоняли из стаи. Он мог быть сколько угодно сильный, но если он не участвовал как-то в стае, то ему просто не давали спариваться, потому что им брезговали, да? А далее здесь очень интересно, как бы наш концепт красоты на все это завязан, потому что вот мы, и в частности Дарвин, Дарвин считал, что красота — это культурный феномен. И вот у нас сейчас принято думать, что красота — это такой культурный стереотип. Но это на самом деле...
Или набор большого количества стереотипов.
Да, но это на самом деле ни черта не так, потому что все культуры на планете, они, ну, если мы цвет кожи уберем, если мы возьмем, будем говорить только о костях черепа, то все культуры на планете, они, в принципе, сочтут красивыми одни и те же черты, то есть одни и те же кости черепа. И это, так, с одной стороны, очень как-то странно, казалось бы, да, потому что культуры-то разные, и люди разные.
Да, но... А Клаудио Шифер нравится всем.
Ну, примерно
ну,
так.
Ну, я услал, там, или Памела Андерсон.
Примерно так.
Так.
А с другой стороны, оно вот играет опять-таки в ту же самую корзину с дружелюбием и лисами, потому что получается, что красивый человек, он... В понимании, как бы, вот, эволюции, он статистически должен быть более дружелюбный человек, потому что это, как бы, такой более типичный человек. Во-первых, тут нужно сделать небольшую ремарку, что касательно исключительно красоты черепа, людям нравятся в среднем, людям нравятся усредненные черты. То есть, если вот мы возьмем всех людей одного пола и как-то вот их наложим один на другой, то вот получившийся фотопортрет будет не то чтобы идеалом красоты, но вот, как бы, таким тем, что все люди сочтут привлекательным. Потому что это наиболее типичный человек. А, соответственно, наиболее типичный человек, он наиболее человечный человек. Соответственно, мы как бы хотим, чтобы наши дети, они были более люди. И мы вот находим нашего партнера по красоте, ну, то, что мы считаем красотой. А эволюция тем самым нас ориентирует находить вот более, как бы, правильного партнера с точки зрения, в частности, дружелюбия. И получается, что те, которые выглядят злобно, они
да вообще приятно,
отсекаются.
Конечно, жить с... В глазах же все написано, вот на самом деле. Ну, человека вот, на лице бы... все написано. Я вот смотрю на депутатов Госдумы нашей и смотрю на депутатов британского парламента. Вот я не беру вообще законодательскую деятельность, вот безотносительно. Две фотографии я вам покажу. Просто две фотографии с последнего заседания. И мне сразу понятно, что кого можно скрещивать...
А кого лучше не надо, еще поколение три.
А что из этого получится, если мы будем скрещивать этих людей?
Ну? Скажите, а можно, получается, можно предположить, что, например, гены влияют на такую вещь, на развитие такой вещи в человеке, как, например, социофобия.
Конечно.
Когда человек выбирает одиночество,
это вообще,
да,
конечно.
А не быть в группе, например.
Конечно.
То есть вы
конечно.
Хотите сказать, вообще это взаимный процесс. С одной стороны, гены влияют на наше развитие, а с другой стороны, среда влияет на эволюцию гена.
Да, да, да. Они так сплавляются воедино, а у нас на это наслаивается еще культура. И тут, конечно, мы настолько запутанные существа, насколько только можно самих себя запутать.
То есть это самопереписывающийся общающийся код, фактически.
Да.
Да, то есть, по большому счету, мы и есть искусственный интеллект. Ну, если кто-то вообще это когда-то написал.
Ну, условно говоря,
теоретически,
да.
Хотелось бы познакомиться с этим программистом.
Познакомишься. Когда не могу сказать, но через... Или программистами, черт его знает, там непонятно, как это все было. А может, и не было ничего.
Ну вот среда, в нашей ситуации среда является культурой. То есть, например, возьмем, ну то есть попытаемся быть политкорректными, но возьмем, скажем, вот ислам, да? И вот культурный отбор в данной ситуации, он будет способствовать появлению людей, которые наиболее приспособлены вот для передачи этой идеи, конкретно ислама. И, соответственно, будет
сразу
меняться...
Сразу бородатый из Калашникова.
Ну вот, вроде того, да. И получается, что как бы его внутреннее поведение, оно будет приспособлено к этому, на генетическом уровне, потому что его туда отбирают, потому что если он не соответствует этим каким-то, например, вот, не знаю, если он живет в каком-то там фанатичный ислам, да, где-нибудь он живет...
Сразу там внушаемость, например,
да,
повышенная.
Например, да, да, да. И с этим связана как бы проблема, которая может у нас возникнуть, ну, достаточно скоро. Предположим, если мы откроем, что вот расы, ну, они сейчас у нас считаются более таким социальным конструктом. Но вот если мы, к примеру, откроем, что у тех же вот фанатичных исламистов, чисто для примера, у них есть какой-нибудь ген, вот, например, большей внушаемости. И как бы что с этим делать? Потому что получается, во-первых, это дает некую почву для расизма, а этого не хотелось бы сейчас в современном мире генизм, давать.
Генизм.
Да.
По генетическому принципу, действительно. А дальше там уже они сами себя репродуцируют. Все время общество тебя именно подталкивает,
да,
и ты увеличиваешь этот наследственный признак. Правильно?
Так,
через социальное поведение.
Да,
как
да,
бы
да.
Очень интересная история. Хорошо, но ну, если что, может, к тому моменту мы всех чик-чик-чик и быстренько под нож, или если что, у нас вон и калибр есть. Как мы всему миру показали, это было стоило довольно дорого. А, в день рождения первого лица. Я хотел спросить: хорошо, давайте быстро, у нас мало времени осталось. Вот все-таки какие перспективы медицинские вот сейчас для нас, для простых россиян?
Для нас, для простых.
Вот для Небелицкого, для богатых, которые ездят на Тесле в Испании. Что им несет генная...
Генная инженерия, ну, как бы... Она им несет одновременно все и ничего, потому что, то есть, как бы тут может, как бы... Как получится? С одной стороны, очень мало генетических заболеваний, которые действительно обусловлены генетически, а с другой стороны, все обусловлено генами, да? То есть, с одной стороны, все среда, с другой стороны, все гены. И если чисто случайно мы вдруг находим какой-нибудь ген, например, отвечающий за старение, потому что старение — это механизм, который запускается...
Это болезнь.
Ну, это не то чтобы болезнь. Нет, как бы умираем-то мы, конечно, от болезни, но вот само старение — это генетически запрограммированный механизм, когда он включается, чтобы мы освободили место следующим поколениям, потому что мы уже не нужны, мы свое сделали. Мы должны меняться. Мы-то сами не меняемся с той скоростью, с какой могут как бы меняться наши потомки, потому что в этом наше изменение.
Чем больше ты нужен... тем позже ты постареешь.
Вроде того, да, да, а-ха. Вроде того. И это абсолютно точно генетическая программа. Из скольки генов она состоит, никто не знает. И множество людей пытаются узнать.
Да, тумблер найти, да.
Но если вот вдруг оказалось, потому что множество открытий в науке, они происходят совершенно случайно, например, пенициллин и Флеминг, да? И если мы вдруг случайно, какой-нибудь ученый вдруг нашел, что вот этот конкретный ген отвечает вот за старение, или там, скажем, 10 генов, то, используя вот эту технологию, которая у нас уже есть, CRISPR, мы можем взять эти гены у вас и поменять. И вот вам, пожалуйста, прямое изменение. Вы стали жить больше, чем так бы вы жили, например. Так что...
Но, хорошо, вот механизм старения, он до конца еще не изучен
он
полностью.
Так, он вообще
есть вещи, где уже есть. Вот вы, например, вы у себя же пишете, например, про супружеские измены.
Да.
Это тоже на генетическом уровне.
Дети станут более здоровыми, похожими друг на друга.
Подожди.
А здесь очень интересно, с супружескими изменами очень интересно, что как бы гены-то мы, конечно, не нашли, гены супружеских измен. Но, с другой стороны, он статистически...
Хотя полигамия, наверное, гены какие-то определяют.
Ну, то есть, нет, абсолютно точно есть какие-то гены, которые как-то на это влияют. В этом сомнений нет. Но конкретного гена мы как бы не нашли и вряд ли найдем. Но, потому что это может быть, не знаю, переизбыток какого-нибудь гормона. Или, например, наоборот, его недостаток. То есть, это может быть что-то совершенно не относящееся вот к этой конкретной вещи. Да, или там избыток меланинов. Или, наоборот, его недостаток. Но... статистически установлено на какой-то здоровущей выборке, что дети тех людей, которые вот склонны к супружеским изменам, они точно так же склонны к супружеским изменам. И как бы оно вот так статистически верно.
Надо поговорить с родителями. Я вам так скажу.
Не расстраивай маму.
И
не
вот,
стоит,
и то же самое с разводами. То есть, казалось бы, ген развода — это полная чушь. Но, тем не менее, дети... людей, которые вот там состоят там в 3-4 браках последовательно, они вот тоже склонны это делать, вне зависимости от того, были они ВКонтакте или не были они ВКонтакте. И это как-то так странно.
Согласен.
Друзья, нам надо пару минут для того, чтобы переосмыслить полученную информацию. Я напомню, что ваши вопросы вы можете отправлять на наш смс-портал +7 903 797 6333. Все о генах Йоха Калудар, сотрудник лаборатории эволюции ядов Университета Квинсленда, до конца часа в эфире «Серебряного дождя».
Радиолектории под серебряным дождем. С приветом, Набутов.
Йох Калудар, сотрудник лаборатории эволюции ядов Университета Квинсленда, сегодня у нас в гостях. Говорим о генах, о генетике, геномике, о том, к чему это вообще нас, так сказать, как это изменит нашу жизнь. Наверное, ведь по большому счету, возможно, вот то, что вы рассказывали, очень интересно, как гены меняют наше поведение, как наше поведение меняет гены.
Да.
Это очень интересная мысль, и она говорит о том, что, по большому счету, мы можем сознательно как-то сами себя программировать. К вопросу о медитациях,
да, о таких конечно, практиках, конечно, да?
Да. Именно на биохимическом уровне.
Ну да.
Человек способен меняться.
Конечно, конечно. Медитация изменяет, так, хорошо изменяет мозг, то есть это уже доказанная вещь. Она изменяет, там, не знаю, ядра агрессии, вот, которые ну, отвечают за агрессивное поведение, они уменьшаются. То есть она как бы явно изменяет это на как, таким, как, во-первых, тканевом уровне, а во-вторых, на молекулярном, конечно.
Ну да, посидел, простудился, например, раз, посидел, помедитировал, раз, выздоровел.
Да,
ну по большому счету, а почему нет?
Нет, в каком-то таком духе, да, то есть не конкретно так, но да, в таком направлении. А так, то есть в будущем, то перспективы открываются, конечно, совершенно огромные, потому что, во-первых, то есть с самого рождения процент детей, которые рождаются с какими-то аномалиями, он просто будет сведен к нулю. А во-вторых, мы сможем условно программировать внешность человека. И как бы вот тут возникает вопрос, хорошо это или плохо, что вы можете запрограммировать собственного ребенка, чтобы он выглядел, не знаю, как Анджелина Джоли, например. Это скорее да или скорее нет. И если вы так можете сделать,
ну,
то...
Ну, пол вы уже можете программировать.
Да.
Да,
ну,
цвет глаз, там, рост, волос, ну да, да.
Оно, правда, по счастью, не детерминируется на 100%. То есть все равно даже цвет глаз, то есть даже если мы знаем конкретные гены, мы его можем определить, ну так, с небольшой погрешностью, но погрешность все-таки есть. То есть может все-таки случиться, что вы получите не совсем то, что ожидали. Когда мы входим уже в состояние, когда мы можем так менять гены, мы можем создавать, ну, действительно, армию суперсолдат или олимпийских чемпионов. И дальше возникает интересный вопрос, кому принадлежат гены? Вам они принадлежат? Или человечеству принадлежат? Или стране они принадлежат? Потому что вроде как-то мы все нации, мы как-то все, ну, условно говоря, родственно объединены, правда? Потому что мы как-то такая как большая семья. И я думаю, что разные государства будут решать это по-разному, и особенно если государство, вот какой-нибудь Китай, оно скажет, что вот все гены китайцев принадлежат Китайской Народной Республике, и точка. И дальше, если они открывают что-то новое, то китайцы как нация получают преимущество, которое нет у других наций, потому что у них нет этих генов. И как
это вопрос, это уже
генетическое право, новая область юриспруденции.
Конечно, уже, кстати она, говоря, развивается.
Да. И она очень сильно прочим. Нужна, потому что вот из-за этого запилили этот 23andMe. У них именно из-за этого проблема, потому что у них какую информацию они могут говорить человеку, какую не могут, что является медицинской услугой, что является вообще, ну, то есть, кому принадлежит ген, опять-таки. И правовая база совершенно не готова к этому. Она вообще никак не готова. То есть в Европе они как-то еще пытаются что-то сделать, а во всех остальных странах ее просто нет.
Слушайте, ну потрясающе. Да, вот между разными странами начнутся генетические войны. Могут возникнуть
во. Но в какой-то случае. Момент, понимаешь, это все придет к тупику, потому что когда все создадут абсолютно идеальных солдат, идеальных спортсменов, все, нам станет неинтересно воевать, те же самые Олимпийские игры станут бессмысленными.
Но это сложный
вопрос. Как бы и да, и нет, потому что среда все-таки влияет, то есть дальше тренировка начинает влиять. И гены просто будут таким еще одним допингом. Вот как есть сейчас допинг, и как бы большинство все равно так или иначе пользуются допингом, просто вопрос, кого ловит, кого не ловит. А так... Будут то же самое с генами, и будут говорить, вы не можете изменять гены, но все равно все будут изменять гены. Но как-то по-своему, как-то по-разному.
Наверное, но нам вообще сложно об этом говорить с точки зрения современных представлений об обществе и о нравственности.
Конечно,
в том числе, потому
конечно.
Что неизбежна эволюция по понятию нравственности, которую мы, собственно говоря, наблюдаем, ну вот и сейчас, вот за, как она сильно изменилась, должна быть за 20 век, извините
да,
меня.
Да, да, да. И это мы даже не поднимаем вопрос клонирования, то есть как бы... Вопрос клонирования, он просто рушит все этические установки, которые мы можем
и
поставить.
Самый интересный вопрос, это, конечно, вот то, о чем вы говорили, о том, что о возможности блокировать деление клетки, то есть работы с теломеразой. И фактически достижение уже таким образом, не путем трансплантации всего остального, как один из вариантов, а именно вот через генетику, фактически достижение человеком бессмертия и вообще необходимости дальнейшего размножения,
да,
и так далее,
что,
для
да.
сохранения, потому что размножение — это институт сохранения информации клеткой. Это то, что вы рассказываете, это просто...
Это потрясающе. Ех, огромное вам спасибо за то, что уделили нам время, спасибо за очень интересный разговор и куча благодарности от наших слушателей.
Лет 30 продержаться осталось, ребята, не больше, клянусь вам. Пойдем завтракать. Хорошего дня.
Хорошего дня, Виктор Набутов, меня зовут Дарья Гордеева. У нас в студии был Йоха Колудар, сотрудник лаборатории эволюции ядов Университета Квинсленда. До понедельника с вами прощаемся. Хороших выходных.
Серебряный дождь. Первое гуманитарное радио.